Мой спутник и проводник Никола был типичным якутом. У него были длинные тонкие руки, маленькие кривые ноги, медлительные и тяжеловатые движения. Его идеалом было ничего не делать, много есть и жиреть. Но, несмотря на этот идеал, он был отличный, исполнительный работник и неутомимый ходок. Природа наградила его большой жизнерадостностью. Без нее Никола едва ли выжил бы в окаянном краю. Впрочем, для него этот край совсем не был окаянным. Якутия была самым лучшим местом на земном шаре, и Никола не променял бы свои мхи и корявые березки на роскошные пальмы юга. Он или курил деревянную трубочку, или мурлыкал песни о солнце, не заходящем на небе, о реке, о камне, о пролетевшей птице, о всем, что видит, а его черные глаза с немного скошенными веками видели многое, ускользавшее от моего внимания, несмотря на то, что Никола, как я убедился, не различал некоторых цветов. Слишком бедны были краски его родины, и он видел мир почти таким же серым, как мы его видим в кино.
«Сильно хоросо лето», — говорил он, сплевывая желтую от табака слюну. «Сильно тепло».
Он был прав. Для Якутии стояло необычайно теплое лето. Даже ночью при незаходящем солнце температура не опускалась ниже нуля, а днем поднималась до 30 градусов по Цельсию, иногда и выше. Мы переправились через реку и начали взбираться на горный склон, поросший тальником, лиственницей и кустарниковой березой. Несмотря на очень теплую погоду, нам время от времени случалось переходить на наледи или тырны, целые островки еще не растаявшего льда. Огромные трещины, работа лютого холода, покрывали землю густою сетью, похожую на сеть морщин, украшавших лицо Николы. Стояла красная ночь. Багровое солнце медленно катилось на севере, окрашивая в красный цвет вершины холмов, покрытые снегом. Мы благополучно перебрались через горный ручей, и я уже начал осматриваться кругом, выбирая стоянку для ночлега, как вдруг Никола остановился, вынул трубку, сплюнул и спокойно сказал:
«Кричит».
«Кто кричит?»
«Силовек кричит».
Я прислушался. Ни единого звука не долетало до меня. «Я не слышу», — сказал я.
«Далесе кричит».
И Никола махнул рукой в сторону.
«Беда с ним, однако».
«Если беда, так пойдем на помощь. Может быть, на охотника напал зверь».
«Как хоцес. Пойдем. Не надо ходить на зверя, когда стрелить не умеешь. Стрелить не умеешь, ворона обидит», —
нравоучительно говорил Никола, быстро взбираясь на гору. Я едва поспевал за ним. Мы прошли не менее километра, когда, наконец, и я услышал заглушенный крик человека. Острота слуха Николы была изумительна. Крик прекратился, и вдруг я услышал два глухих выстрела.
«Сильно, дурак! Сначала кричит, а потом стрелит. Надо сначала стрелить!» — продолжал ворчать Никола.
Мы взобрались на вершину и увидали заболоченную горную поляну. В каменистый берег упиралась топь, поросшая мхом. В нескольких метрах от берега я увидел человеческую фигуру, наполовину засосанную тиной. Человек также, по-видимому, увидел нас и начал размахивать руками. Прыгая с камня на камень, мы поспешили ему на помощь. Я протянул отопавшему конец ружейного ствола. Человек уцепился за ствол правой рукой. В левой он держал какой-то предмет, который казался мне похожим на вымазанный в грязи цилиндрический бидон для керосина.
«Бросай, кусын!»
— крикнул Никола человеку. Но утопавший, по-видимому, ни за что не хотел расстаться с бидоном. Он кряхтел, раскачивался, напрягал правую руку, но продолжал держать в левой свой сосуд.
«Бросай на берег!» — крикнул я.
Этого совета человек послушался. Он размахнулся, бросил бидон на берег, ухватился обеими руками за ствол ружья и начал вылезать из тины. Не без труда удалось нам извлечь на берег неизвестного человека. Вид его поразил меня. Его довольно полное бритое лицо было совершенно европейского типа. На нем был измазанный грязью, но хороший костюм альпийского туриста. На голове серая кепи. Выйдя на берег, он прежде всего схватил бидон, которым, по-видимому, очень дорожил. Потом протянул мне руку и сказал на ломаном русском языке:
«Очень благодарю вас. В этих местах я не надеялся на помощь. Вы услыхали мой выстрелы?»
«Да, выстрелы, и вот он, Никола, еще раньше услыхал ваш крик». Неизвестный одобрительно кивнул головой в сторону Николы.
«Револьвер пропал, но это пустяк», — продолжал неизвестный. «Хорош, якут, вы удивлены? Я член экспедиции изучения Арктики, английский королевский географический общество. Вы тоже научный работник?»
«Да, я от Академии наук СССР». «Не хотите ли посушить вашу одежду?» — спросил я, продолжая внимательно осматривать его. То, что я принял за бидон, оказалось чем-то иным, но я не знал, что это такое. Цилиндр, отсвечивавший сквозь грязь ртутью, заканчивался вверху узким горлышком, и, судя по натяжению руки, державшей его, был довольно тяжелым.
«Осушиться? Нет, благодарю вас. Мне не надо, благодарю вас».
Кивнув головой, он неожиданно повернулся и начал быстро подниматься вверх по склону. Я с недоумением смотрел ему вслед. Человек, только что спасенный от смерти, мог бы проявить больше внимания к нам. И откуда он появился здесь? Мне не приходилось слышать об экспедиции, отправленной сюда из Англии. И этот странный бидон...
«Сильно дурак! Револьвель бросиль, кусын спасаль!»
высказал Никола свое мнение о неизвестном. Потом он задумался, неодобрительно мотнул головой и начал собирать сучья для костра. Мы сами вымокли, спасая англичанина.
«Эй! Эй!»
Вдруг услышал я голос неизвестного. Он стоял на поросшем мхом камне и махал рукою.
«Услуга за услугу!»
крикнул англичанин.
«Не ходите туда!»
Он протянул руку по направлению ветра.
«Там смерть!»
И, кивнув головой, он спрыгнул с камня и скрылся. «Что за странное предупреждение?» — думал я. «Не ходить в ту сторону, куда дует ветер. Но именно туда мне и нужно было идти. Я должен был исследовать тот фокус, куда направлялись ветры со всех сторон земного шара».